Глава третья. Цветные слезы. Азраил лежал на полу. Глаза его были закрыты, мысли ровны. Как чистокол походили они одна на другую. Безвкусные, бесцветные, нераспознанные, неощущаемые мысли. Все сильнее и сильнее вбивались они тупым безразличием в размягченную, еще дрожащую от непонятных одолевавших чувств, душу. Все плотнее и плотнее лепились друг к другу ровные колышки, становилось душно. Слышно было, как стук, сначала такой болезненный, четкий, постепенно стихал, расплавлялся, смешивался с незаметным дыханием. Азраил то ли засыпал, то ли умирал, ему было все равно. И нельзя сказать, что страшно, напротив, даже хорошо. Сладкая дремота витала над тяжелыми веками. На мгновение Азраилу показалось, что на висках у него по обе стороны сидят черные птицы и делят между собой красную ленту острыми клювами. Ее кончики неприятно щекотали нежную кожу вокруг глаз. Еще мгновение, и лента разорвалась бы надвое. Было видно, как несколько порванных нитей в ее кровавом плетении уже расползались в стороны. В дверь постучали. Азраил открыл глаза, черные птицы с пронзительными криками сорвались с мест и улетели, оставив невыносимую боль у височных впадин. Маленькие невидимые царапины ныли так, как будто были ранами от когтей хищных животных. На пороге показался молодой человек с гитарным футляром за спиной.
«Любезный друг мой, ты, кажется, перепутал сцену с грешным помостом жизни. Так красиво умирают только там, на сцене».
«А, это ты, Руфус?» Все еще не переводя глаз, откликнулся Азраил. «Я тебя ждал!»
«Прости, я опоздал на твою премьеру», —
произнес тот, немного смутившись. «Если бы ты знал, Руфус, как я рад видеть тебя именно сейчас!» Руфус насторожился.
«Да что это с тобой?»
Азраил переменился в лице, смятение бросилось в глаза, голос дрогнул. «У меня странное предчувствие», — прошептал он в сильном волнении, с улыбкой сумасшедшего озираясь по сторонам.
«Предчувствие?»
Руфус снял футляр с плеча, прислонил к стене и внимательно посмотрел на Азраила.
«О чем это ты?»
Азраил не ответил.
«Да выйди из роли. Уверен, станет легче. Вижу, ты еще не содрал грим и не выплюнул актерские рефрены».
Азраил продолжал лежать на полу и, не отрываясь, смотреть в потолок.
«Твоя поэтическая конвульсия теперь не кстати».
Руфус нахмурился. Азраил одним рывком вскочил на ноги. «Ладно, долой мрачный образ». Он принялся снимать с себя сценический костюм. Руфус пристально следил за его действиями.
«Кого ты играл на этот раз?»
«Дьявола», — безэмоционально ответил Азраил.
«А-а-а».
Понимающе кивнул Руфус, словно названный персонаж был его ближайшим приятелем. На руке Азраила блеснул браслет в виде змеи. Громоздкие кольца бронзовой хваткой сжимали его тонкое, едва непрозрачное запястье.
«Что-то болит?»
— спросил Руфус, не отрывая глаз от его руки с браслетом. «Пьеса. Болит и ноет». Азраил измученно улыбнулся. «Вырвала душу и на ее место поселила сотню других».
«Я так и знал», —
спокойно произнес Руфус. «Наверное, мне уже противопоказано играть. Еще год назад я был счастлив, просто находясь в этих стенах. Что со мной стало, Руфус?» Неуверенный шепот Азраила растворялся в прерывистом дыхании. «Вряд ли ты поймешь меня. Мы познакомились, когда я уже был таким».
«Не думай об этом», —
перебил его Руфус.
«Просто играй и все. Не сравнивай себя прежнего и себя настоящего».
Азраила отрезвили его слова. Он откашлялся и с неуверенного шепота перешел на хрип. «Может, уйти из театра?»
«Нет, вряд ли это верное решение».
По лицу Руфуса пробежало беспокойство.
«А ты бы браслет этот снял, вон как впился», —
поспешно добавил он и тут же умолк. В Руфусе, помимо ярмарочной яркой внешности, была какая-то едва уловимая чертовщинка. Спокойная, взвешенная речь и в то же время шутовская словоохотливость. Выдержанная молчаливая наблюдательность сосуществовала в нем наравне с порывистыми эмоциями трагика. Две крайности в причудливой гармонии, сменявшие одна другую. Все на грани несуществующей грани. Азраил смущенно улыбнулся. «Это подарок», — пробормотал он невнятно, взглянув на потолок, в центре которого шевелились две черные точки. Азраил моргнул, и точки исчезли.
«Подарок».
«Послушай, Азраил, я тут пока добирался до тебя...»
Руфус озадаченно запустил руки в карманы пальто.
«Нашел пропуск. Ты не подскажешь мне, кто этот человек на фотографии? Кажется, вы с ним в одной труппе».
Он извлек из глубоких недр искомое и протянул Азраилу пропуск. Заретта сидела за столом и что-то быстро писала в большую тетрадь, разбитую календарными датами. За ее спиной на стене висели картины, и одна из них была незакончена. В наступившем вечере сконцентрировалась тишина. В пустынном дворике, куда выходили окна ее квартиры, неприятная сырость. Внезапно о чем-то вспомнив, Заретта поднялась и поспешно вышла из комнаты. На столе осталась лежать раскрытая тетрадь. Скучающий осенний ветер, пробравшийся сквозь приоткрытые окна, перелистал страницы, словно бы ища нужную, и замер, вчитываясь в строки.
«Темнота. Теплая, сухая темнота, проникающая во все свободное пространство, всегда готовая стать тобою, если позволишь и освободишь место. Тишина, пронзительная тишина, леденящая сердце, как сталь, приставленная к живым венам. Душа рвется, пачкая белые страницы сознания полуночным бредом, безумием. Рвется, страстно желая умереть в этом исколотом тяжестью дней крики. Умереть так и не понятой, в саркофаге своих мыслей, лишиться воспоминаний и обрести, наконец, свободу. Но нет, сквозь вечную материю снов мне виден едва различимый свет. Темнота с жадной яростью пожирает его, но он трепещет, готовый каждую секунду ожидать моего бездомного взгляда. Этот свет исходит от лестницы, увенчанной пылающими свечами. На каждой ее ступени золотой полировкой стелется оплавленный воск. Куда же она ведет? Ведь там темнота.
Каждый судит в меру своей.
С надменностью в голосе рассуждал Гордос, войдя в комнату. Он увидел вместе с Азраилом Руфуса и остановился. «Твоя правда», — перебил проштампованную фразу Хэппи, войдя следом. «Кому, как не тебе, об этом знать? О, привет, Руфус». Руфус замер на месте. Не отвечая Хэппи на приветствие, он проговорил, чуть слышно уставившись в ядовито-зеленые глаза Гордоса.
«Гордос Корвер? Что?»
Гордос явно растерялся.
«Откуда?»
По лицу Руфуса проносились зловещие тени.
«Отвечай, ты допущен в игру?»
Хэппи и Азраил с удивлением смотрели на Руфуса, впервые наблюдая в нем подобные метаморфозы ужаса.
«Пропуск!»
— сообразил наконец Гордос.
«Я его сегодня потерял. Вы нашли? Верните!»
Его речь была властной и жесткой.
«Слышите? Если нашли, верните мне мой пропуск. Немедленно!»
«Видишь ли, Руфус?» Хэппи решил вмешаться. «Гордос никому не показывает своего пропуска. Имеется предположение, — добавил Хэппи на тон ниже, — что он неудачно вышел на фото». Руфус, казалось, его вовсе не слышал.
«Да, конечно».
Зловещие тени исчезли, уступив место улыбке. Не переставая смотреть в глаза Гордоса, он отдал находку.
«И, кстати, приятно познакомиться».
«Да ничего приятного!»
— отрезал Гордос, зажав пропуск в руке. Он демонстративно отвернулся, направив свой ходульный шаг в противоположную сторону. Руфус вопросительно посмотрел на удалявшуюся фигуру, а потом на Азраила. «Роль не удалась!» – пожал плечами тот. Хэппи согласно кивнул и отправился следом за Гордосом. Догнав того уже в коридоре, он заметил с укором. «Боги так себя не ведут».
«Откуда ты знаешь, как ведут себя боги?»
В голосе Гордоса сквозило явное раздражение. «По крайней мере, эмоциям они подвержены меньше, если подвержены вообще».
«Постоянно вижу этого типа. Он словно поселился в нашем театре. Чего он ошивается вокруг Азраила? Поклонник?»
«Друг», — лаконично ответил Хэппи.
«А ты, как обычно, больше всех знаешь?»
— резанул Гордос. «Просто в отличие от тебя я умею разговаривать с людьми», — спокойно пояснил Хэппи. «Если ты еще не заметил, мы все в одной труппе».
«Ну и как зовут этого друга?»
«Руфус». Хэппи сделал серьезное лицо. «Никогда не встречал столь полноценной личности».
«Полноценный?»
— переспросил Гордос, ища в словах Хэппи оскорбление собственному достоинству.
«Ага, а я, по-твоему, не...»
Внезапно он забыл, на что гневается, и замолчал, сорвав корону с черноволосой головы. Готический крестик в ухе угрожающе закачался.
«Может, ты тоже считаешь себя идеальным? У тебя нет недостатков?»
«Хм...» — Хэппи притворно задумался. «У меня есть особенности. Недостатков не припомню».
«А, я понял»,
— усмехнулся Гордос.
«Завидуешь чужим ролям, герой массовки?»
«Только твоей приземленности, да и то иногда», — со вздохом отвечал Хэппи, перешагивая порог гримерной.
«Вот как!»
Гордос хотел еще что-то добавить, но не нашелся. «Что же с тобой творится?» Аккуратно расстегивая камзол в стиле пыльной старины с тяжелыми бронзовыми пуговицами, спросил Хэппи.
«Я не терплю соперников на сцене»,
— нехотя произнес Гордос. «Но Азраил тебе не соперник, как не соперник он и мне, и всем нам вместе взятым». Тяжелая пуговица оборвалась. Звонко прыгая, она загремела по паркету и исчезла под столом, на котором в беспорядке лежали коробки театрального грима, лоскуты цветной материи, расчески, гребни, накладные бороды, усы, бакенбарды, парики и прочее. Огромное в человеческий рост зеркало, обрамленное витиеватым узором, отразило удивленное лицо Гордоса.
«Неужели ты и впрямь признаешь Азраила всех нас талантливее?»
«А ты нет?» Гордос скривился.
«Странный ты какой-то. То богом глядишь, так что и не подступишься, то вдруг его шутом».
«Что ты имеешь в виду?» Заинтересованно переспросил Хэппи.
«Вот скажи мне, где твой лук и колчан со стрелами?»
«Костюмера сдал».
«Уже? Как быстро!»
Хотя они были одного роста, Гордос все-таки умудрялся смотреть на Хэппи сверху вниз.
«Как быстро ты сдаешься костюмеру, выпрыгивая из ролей, не пользуясь ролями!»
Крик его все нарастал, отражаясь от стен истеричным гулом. Прозрачная вода вдруг разбилась, как бьется зеркало, искажая свое отражение. Окрасившись непроглядным цветом, озеро вернулось к изначальному виду, вновь стало янтарным. По его глади пробежала едва заметная рябь. В воздухе распространился сладкий запах цветов. Огромная волна, поднявшись из самой глубины, рассыпалась на мелкие сверкающие звенья. По воде шел человек. Безликий, словно тень, безразличная, холодная, немая. Он шел по воде и сам был водой. Ни пола, ни памяти. Внутри его плескалась душа, и та душа была всеобъемлющей. По волосам его струилась янтарная вода. Прозрачные глаза казались стеклянными. Дойдя до берега, человек остановился. Расплывающиеся черты его стали отчетливыми, приняв привычную форму. Заметив ледяной ход, он приблизился к нему и сделал шаг по наклонной прямой. Нога его, бледная, с глубоким разрезом пальцев, даже не содрогнулась от холода. Тотчас из ледяной покатости возникла прозрачная ступень. Он протянул руки, и под ними появилась опора. Витые перила тянулись вверх, указывая направление. Человек стал подниматься, медленно. Каждый шаг его был похож на предыдущий. Но в этой неспешности чувствовалась некая властная поступь. По ступеням янтарными змеями сползали стекшие с волос густые капли. Последний шаг. Перила оборвались. Руки на мгновение замерли в невесомости, а затем плавно опустились вниз. «Подойди», — приказала мантия, все это время неподвижно наблюдавшая за происходящим. Человек пошел ей навстречу с бесчувственным взглядом сквозь густое пламя. Оно не обжигало его бледной кожи, лишь отбрасывало жарким дыханием янтарные волосы на плечи. Подойдя к мантии, застывшей в невесомости, он остановился.
«Оживить еще не значит дать жизнь, лишь уподобить ей», —
раздался нежный и ласковый голос.
«Там, где душа с криком земного рождения вбирается в вены, бурлящие кровью живою, тебя из сотни сотен других никто б не отметил величием, разве талантом? Этого чуда среди ныне живущих всегда слишком много. Величие — только крупицы, словно зерно драгоценное, разбросано скудно, всходит едва. Земной век поменялся, впрочем, люди все те же. Те же страсти в сердцах их кипят, те же видят они забытые сны. Тяжело, когда память души закрыта на забвение ключ. Тяжело, когда ангел или демон без памяти мнит себя человеком».
Мантия замерла перед бессмысленными глазами.
«Видишь, как по-разному говорить я умею, как умею я маски менять. Я тебя обучу сей несложной игре. Голос дам я тебе, драгоценности россыпь любую. Будешь сердца выжигать, словно из дерева резную посуду. Красоту дам тебе, на картинах не пишут такого».
Голос умолк, слышно было лишь потрескивание огня. Человек стоял неподвижно, с пустыми глазами и ничего не выражающим лицом. Из прорези мантии вылетела одна из роз, и, разжав лепестки, осыпала его с ног до головы огненной пыльцой. Мгновение, и янтарные волосы стали рыжими, ресницы дрогнули, глаза посмотрели. По ледяным ступеням вверх ползло черное покрывало. Пропитанное влагой, оно с тяжелым шумом поднималось все выше и выше. Наконец, блестящая материя выползла на прозрачную плоскость. Услужливые тени подхватили покрывало и накинули на немого человека. Тотчас по коже его расплескался нежный оттенок молодости. Волосы волнистым шелком рассыпались по спине, губы порозовели. Красивое сверхмеры лицо светилось искусственно выведенным идеалом. Маленькая треугольная родинка под нижней губой, а сейчас это была именно родинка, а не скол, как нарочно задуманный изъян лишь подчеркивала необычную внешность.
«Ну вот и все», — нежно произнесла красная мантия. «Теперь», — обратилась она к теням другим, властным голосом, «ступайте в библиотеку, разыщите Гилта, он передаст вам книгу». Полупрозрачные плащи скрылись в густых огненных зарослях, подчинившись приказу. «Прекрасный мой козырь». Мантия еще немного задержалась, словно любуясь красотой ею созданного существа. Затем исчезла в возникшем проходе гранатовых стен, что переливались в жарких отблесках пламени. Рыжеволосый юноша еще долго всматривался бездонными глазами в живой огонь, пытаясь разглядеть в нем источник недавнего голоса. Но там уже никого не было. В отличие от Гордоса, который появлялся в театре исключительно в деловых костюмах, Хэппи, вне зависимости от времени года, носил яркие, преимущественно однотонные приталенные рубашки с безупречно подобранными под них цветными косынками, что он повязывал на лоб. Пока Гордос кричал, так и не стянув с себя белого одеяния, Хэппи, уже переодевшись, поглядывал на него с видом добродушного равнодушия и не перебивал.
«Вот-вот! Я и говорю, только косынку свою дурацкую оставил. И как это тебе вальсам позволяет носить на сцене эту дрянь?»
«У нас с ним договор», — невозмутимо ответил Хэппи.
«Договор?»
— не унимался Гордос. «Не нравится мой сценический образ?» Спокойствие Хэппи Гордоса раздражало.
«Ты не горд. Ты таланту своему давно определил место где-то среди второстепенных ролей, а то и вовсе эпизодических. Ты не горд, значит, ты слаб. Ты не в силах быть Азраилу соперником, но ты умен, даже слишком. Итак, решение умного человека — быть ему другом».
С мрачной торжественностью заключил он. «Да ты что?» — искренне удивился Хэппи.
«Почему? Объясни, тебе достаются такие незначительные роли».
Гордо скрестил руки на груди. Голос его звучал тише, но также заносчиво. «А что тебе с того?»
«Мне? Я, может, ему и лучшим бы другом был».
Гордо с рывками начал стягивать с себя белое одеяние.
«Если бы сил не хватало быть ему соперником».
Снежная материя с шумом скомкалась у его ног. «Гордос», — Хэппи с упреком посмотрел на него, — «зачем ты так? Я ему друг не из-за того, что я хуже, но равен ему. Я достоин быть ему другом, а роли раздает не он».
«Вальсам»,
— договорил за него Гордос.
«Давайте, валите все на режиссера»,
— проворчал он в полголоса.
«Вальсам ставит уже не первый спектакль, что пользуется успехом у зрителей. Это о чем-то договорит».
Хэппи кивнул. «Все подчиняется его великому замыслу».
«А-а-а!»
— догадался вдруг Гордос.
«Ты, я понял, не ищешь соперников только потому, что боишься их найти».
«Версия», — согласился Хэппи. «Но опять неверная. Я не боюсь. Человеку свойственно сомневаться в себе. Механизм самокритики побуждает нас к совершенствованию. Осуждение общества только подстегивает этот механизм», — уверенно разъяснил он. «Так что будь королем, Гордос, раз так хочешь им быть. Зачем кого-то убеждать в собственном величии?» Его тяжеловесные слова оказали свое гипнотическое действие. Гордос закусил губу и замолчал. «А насчет меня?» — Хэппи закрыл на мгновение глаза, самовлюбленно улыбнулся. «Я уже сказал, я не сравниваю, я не выбираю. Мои роли не главные. Так может, я сам эпизодичен, сам я не целен и состою из оттенков? Я и не сыграю цвет?» Он вздохнул и вышел из комнаты. Казалось, всевозможные мысли, глубокие и мелкие, простые и сложные, были ему уже однажды передуманы. Потому любой вызов Хэппи мог воспринять не иначе, как ответив на него давно заготовленными фразами. Гордос зачесал назад черные в пепел густые волосы, что были ему по плечи, заломил их за уши, обнажив лоб и светло-зеленые глаза.
«Значит, цвета тебе не по зубам»,
— сказал он, неестественно оскалившись. Гордос не утруждал себя пониманием окружающего. Окружающее не представляло для него особого интереса. Аккуратно свернув белое одеяние, он посмотрел на него ласково. Но затем, поймав себя на какой-то мысли, отдернул руки с брезгливым омерзением и вышел из гримерной в тяжелой задумчивости.